ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते
ओम
वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 63. Битва Господа Кришны с Банасурой. Продолжение. Мы остановились на молитвах Шива Джвары, личного оружия Господа Шивы, который столкнулся с Нараяна Джварой, оружием Господа Нараяна или Кришны, и он потерпел поражение. И тогда он стал просить защиты у Господа Шивы, у своего покровителя. Но Господь Шива не мог помочь Шива Джваре. Но он был бессилен перед Нараяна Джварой, перед волей Всевышнего. Тогда Шива Джвара возносит молитвы Кришне, обращается к Кришне. Это продолжение. «О Господь, Твое явление в облике человека, сына Васудевы, одна из лил, свидетельствующих о Твоей безграничной свободе. Ты являешься в многочисленных воплощениях, чтобы принести благо своим преданным и уничтожить тех, кто не предан Тебе. Все Твои воплощения приходят в этот мир, чтобы выполнить обещание, данное Тобой в Бхагавадгите. Ты сказал, что приходишь в этот мир всякий раз, когда здесь берут верх силы, препятствующие духовному пробуждению людей. О Господь, когда попираются установленные Тобой законы, Ты являешься в этот мир посредством своей внутренней энергии. Ты приходишь прежде всего для того, чтобы защитить и поддержать полубогов и людей, стремящихся к духовному совершенству, чтобы утвердить в материальном мире закон и порядок. И поскольку твоя миссия — защищать закон, ты справедливо убиваешь безбожников и демонов. Ты пришел в материальный мир не впервые. Мы знаем, что ты уже много раз являлся сюда. О Господь, я был сурово наказан твоим оружием Нараяна Джварой, которое, конечно же, несет прохладу, но для нас очень опасно и невыносимо. Дорогой Господь, человек, забывший о сознании Кришны и одолеваемый материальными желаниями, не знает, что истинное прибежище можно найти только у твоих лотосных стоп. Находясь в материальном теле, он беспрестанно испытывает тройственные страдания. Он не предался тебе и поэтому обрек себя на вечные муки. Нараяна Джвара несет прохладу, успокоение, как бы. Ну, как бы высшая благость. Шуда Сатва. А Шива Джвара — это вот в материальных гунах сила. Нестерпимый жар, но можно сравнить это с материальным существованием в целом. Он сначала созидает, потом разрушает огонь. Если он бесконтрольный, если он не ограничивается ничем, он разрушает. Так, эта разрушительная сила, она находится вот в материальной вселенной также. И она регулируется, ограничивается сатвой, разумом, знанием, определенными законами, правилами. Но в какой-то момент наступает как бы власть невежество, период, благость отступает. Эта разрушительная сила, она вырывается наружу. Но вот эта вот прохлада, говорится, шуда-сатва, она опасна для материального существования. Она умиротворяет, то есть устраняет материальные желания, а без материальных желаний нет существования материального. Поэтому сознание Кришны, оно опасно с материальной точки зрения. Для материалистов, для развития материальной цивилизации, она, конечно, опасна. Но в духовном смысле это совершенство. И если человек не стремится к Богу, тогда у него остается только аскеза и долг в этом мире, ну, который поддерживает существование. То есть у Бога есть много проявлений, чтобы этот мир поддерживать, даже в мире безбожия, где не принимают Бога. Там остается понятие долга, дхармы, понятие долга. И аскезы. Аскезы практикуют демоны тоже, и они понимают долг, на этом они растут. Это одно из проявлений также Бога в этом мире. Но и эти вещи, они постепенно хотят как бы устранить аскезы и долг, как Хираньякашипу, он хотел устранить труд вообще как таковой, чтобы люди все получали желаемое без усилий и награды получали за любые поступки. Или греховный, или добродетельный, неважно. За любой поступок человек, люди должны были получать награду в его понимании. И не совершать никаких усилий, чтобы получить результат. То есть сама должна природа производить все. Нужно так устроить механизмы, да, переделать природу эту, чтобы она сама все делала для нас, для человека. Такая идея эксплуатации. Они не знают, что, к чему это приводит. Устраняя аскезу, люди устраняют как бы и собственный разум. Силы теряют. Силы и энтузиазм ко всему. И к деятельности, и к творчеству, и особенно к бескорыстной деятельности. Вот этой спонтанной, да, из каких-то высших побуждений, мотивов. Исчезает такая деятельность. Люди начинают действовать бездумно. Просто становятся, ну, пользователями каких-то удобств и теряют себя в этом случае. Без Бога теряют себя. Аскеза необходима, если разобрать ее в аспекте, как бы в контексте. У каждой варны должна быть аскеза. Чем выше варна, тем выше аскеза. Так определяется уровень, положение социальное в обществе. Есть аскезы для рабочих, они должны трудиться, чтобы жить, им нужно работать. И они как бы разумом понимают это, что работа необходима, чтобы жить. И чтобы жить хорошо, нужно хорошо работать. Честный труд — это как бы идеал для вот, класса рабочих. Для овощи тоже аскеза, он тоже должен трудиться. Трудиться, у него ответственность выше. Он уже заботится о коровах, заботится также о людях, которых он нанимает. Он должен заботиться о них, оплачивать их труд, чтобы они имели здоровый образ жизни, условия нормальные. Он должен знать, что такое земледелие, он должен знать природу животных, с которыми он живет, лошади, слоны, верблюды, козы, не знаю, там, коровы также. Он должен понимать, как устроена как бы, природа, и понимать ценности, ради которых он трудится. Это деньги не только, это и также другие ценности, ценности культуры. Это его аскеза, он должен разбираться в этом, трудиться. Мы знаем, если человек не трудится, он теряет квалификацию. Это известно. То есть он должен постоянно поддерживать свою квалификацию трудом. И кшатри у них тоже есть своя аскеза, власть еще выше, ответственность за целое государство, общество, они отвечают за его устройство, за благополучие, за то, чтобы подданные все были счастливы. Большая аскеза, и тут уже требуются не просто какие-то навыки рабочие, да, или финансовые, требуется интеллект, понимающий как бы полное целое. Это уже как бы высший класс. Считается высший класс, который сознает абсолютную истину. У него должна быть связь с Богом. Итак, нужно преодолеть, чтобы не было голода, чтобы было образование, то есть нужна аскеза, чтобы люди учились, чтобы выполняли свои обязанности, чтобы трудились, нужно организовывать, нужно пройти через аскезу. И преодолевая все эти аскезы, вот эти классы, они развиваются. Так же, как в спорте, если человек хочет добиться чего-то, он должен принять аскезу. трудиться, он должен выжимать и выжимать и выжимать, он должен изучать эту технику спорта, там, чем он занимается, очень трудно. Если он принимает на себя эту ответственность, скажем, если он хочет быть мастером спорта, или он хочет быть богатым человеком, или он хочет быть, ну, экономику поддерживать, или что-то еще, вот, организацию поддерживать, если он принимает ответственность, тогда его жизнь превращается в аскезу, когда связана с ответственностью. Если он не берет ответственность, не будет развития. Каждый что-то будет делать. Как Арджуна на поле битвы, он был кшатрием. Это уже ответственность, и у него была репутация. Великая ответственность. Кшатри в полном смысле слова — это великая ответственность в обществе. Он был уже заявлен в этой роли, действовал в этой роли, принял ответственность. Поэтому, когда случилась битва на Курукшетре, вот сквозь призму своей ответственности он попал в очень трудное положение. Из-за ответственности. Если бы он хотел снять с себя ответственность кшатри, это было невозможно. Ответственность держала его во многих отношениях. И тогда он стал искать выход. Вот она, аскеза. Мы ищем выход из трудного положения. Что делать? Что делать? Он куда обратился? К Кришне обратился. Так появилась Бхагавад-гита. Это аскеза, видите? Трудная ситуация. Но современный мир бросает на то, чтобы устранить всякие препятствия, всякие трудности в жизни человека. Это, конечно, не удается. Все равно они остаются, становятся тоньше, и их нужно еще изучить, что это за трудности непонятные какие-то. Почему трудности, если у нас есть все для нормальной жизни? Откуда эти трудности? Потому что это путь устранения аскез. И люди постепенно снимают с себя ответственность, становятся функциональными машинами, безответственными, пока им платят. Если машину подключить к электричеству, она работает. Отключить, она не будет работать. Вот так же действует человек. Даете ему деньги, он делает бездумно любую работу, лишь бы платили ему. Отключаете питание, он не делает. У него нет природы, смотрите. Он не знает, что ему делать, если ему не платят деньги. Его интеллект совершенно, смотрите, обнуляется. Потому что действие — это признак жизни. Платят вам, не платят, вы должны действовать. Если нет ответственности, нет цели, то я не знаю, что делать. Все это устраняется. И самая большая трудность, конечно же, в этом мире — это смерть. Это самая большая ответственность и самая большая аскеза. Этой аскезой обременены браманы. Они постоянно думают об этом временном существовании, налагают себя и эпитимии аскезы. Обычные бы люди сказали: проклятая жизнь. А браманы принимают добровольно больше аскезы, чем обычные люди, страдают от которых в этом мире. Потому что хотят чувственных наслаждений, у них нет ответственности, нет понятия об абсолютной истине. О смерти они не хотят думать, они просто хотят забыть об этом. Только браманы могут думать об этом. И победить смерть. Вот их задача в чем. Тогда они становятся сильными. Осознавая эту цель и ответственность, что это их долг — победить рождение и смерть. Если браман встречает брамана, это первое, что он спросит у него. Ты уже победил рождение и смерть? Что это их задача? Говорит: нет, я не достиг еще брамана, я еще в процессе. Ну, надеюсь, что тебе не трудно совершать аскезы. Продолжай. Так Кришна говорит: надеюсь, тебе не трудна жизнь брамана, когда сюда он пришел к нему. Надеюсь, аскезы тебе не трудны, ты же браман. Ты же сознательно это умеешь делать. Это самые могущественные люди, которые думают именно о том, как преодолеть смерть. Кшатри преодолевают трудности социальные, вот, организовывают. Это тоже большая аскеза. А получают это знание от браманов, потому что они запутываются иначе вот в этих всех менеджериальных, управленческих и конфликтных делах. Легко-легко сбиться с толку. Поэтому они причастны очень к браманам. Это два высших класса, которые действуют совместно. Остальные люди дальше находятся от этой аскезы. Например, Вайшнава не будет полезен в обществе, если он не будет богатый. Можете его в ашрам пригласить там, и что-то еще делать, но он не почувствует, что он будет пользу приносить, если нет денег. Но есть деньги, он приносит огромную пользу. Он финансирует большие проекты важные и так далее. Откуда он узнает, что важно, что не важно? От кшатриев и браманов, опять же. Аскеза, то есть осмысленная должна быть, целенаправленная. Если вы возложите такую ответственность на рабочий класс, он испугается. Это не для него, не нужно это делать. Не нужно беспокоить людей. Он должен заниматься своей природой, как бы доверяя высшим классам, получая от них наставления, слушая брахманов. Все слушают брахманов. И шудры, и вайши, и кшатри, и даже брахманы брахманов слушают. Все их слушают. Все слушают абсолютную истину. Почему? Потому что не победили рождение и смерть. Не потому, что у них власть, не потому, что у них деньги, не потому, что они могут что-то уметь делать. Потому что не победили рождение и смерть. Но как? Налагается долг и аскеза. Без долга и аскезы человек не осознает смысла бытия, ценности бытия, обесценивается бытие. Без аскезы невозможно оценить эту жизнь. То есть мы не должны избегать трудностей, говорится. Конечно, мы специально не призываем к себе трудности. Но когда они приходят, мы принимаем это. Это наша жизнь. Мы не отворачиваемся от них. Сейчас видите, как устроена жизнь, что люди все уходят в виртуальную реальность сейчас. Это ученые все уже бьют колокола, некоторые уже делают исследования. Сегодня буквально ролик прислали ученого одного. Он уже в Сенате высказал все это, эти ужасные последствия виртуальной реальности этих телефонов. Особенно на новое поколение молодых людей. Все уже исследования, все схемы показали, все графики показали, все в шоке вообще. Там хлопали, аплодировали. Но сказал, что это все, это приведет к краху всю цивилизацию, уже это происходит. Все, и научные подтверждения там. Люди живут в телефонах. Там статистика хорошая, все, 15 минут он делал доклад. Это ученый. То, что должны были делать преданные, на самом деле, проповедовать. Куда преданные смотрят, не понимаю. За нас кто-то выполняет нашу работу. Они ее неправильно сделают, поймите эту работу. Они докажут, что это вредно. Но думаете, они откажутся от этого? У нас были курсы. Ну, то есть было кафе в Петербурге, поскольку оно было официальное кафе, первое вегетарианское, то обязали всех поваров пройти курсы. Сангигиена на кухне там, ну, как готовить то, все, разные продукты. Я туда не ходил, но преданный один пошел там. Ну, нужно было просто. Бумага это. Подтверждение. И там он рассказывал потом. Мы потом хохотали просто. Нам рассказывали, что там было. Там рассказывали, было одно занятие было про рыбу. Мы вегетарианцы. Она объясняла, эта женщина большую часть этой лекции. Она говорила, насколько опасна эта самая рыба. Какие там глисты, какой там ботулизм, какие там смертельно опасные явления, если рыба там чуть-чуть такая или такая, то там огромный риск вообще готовить рыбу в общественных заведениях вообще связываться с ней. И что же нам теперь, она говорит, не есть рыбу? Нет, мы просто издадим правила четкие, как этим пользоваться. Вот что они будут делать. То есть ученые-материалисты не помогут нам, поймите, то, что они раскрыли, что вот есть Бог, допустим, в своей физике, и то, что они доказали, что виртуальная реальность вредна, они ничего не меняет, дорогие мои. Они говорят, мы обнаружили проблему. Нет, 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 нет. Вы неправильно ее обнаружили, вы неправильно ее оценили, вы неправильно будете действовать, вы создадите еще большую проблему, поймите, следующими шагами. Вы не сможете отрегулировать это. Потому что природа такова, вам должна быть дана аскеза. Разве не понятно? Мы должны обрабатывать землю, чтобы есть пищу. Вы ничем это не замените. Вы должны заботиться о коровах, чтобы была экономика. Вы ничем это ни с какими химикатами не замените. Вы не замените телефонами личное общение, потому что только личное присутствие дисциплинирует. Виртуально не дисциплинирует. Можете подняться на ту гору на вертолете и там 15 минут покурить сигарету и сказать, что вы покорили вершину, вернуться обратно. И вы не запомните потом даже этого ничего. А можете подняться пешком через аскезу. Это другое понимание жизни совсем. Это совершенно другое понимание, ощущение жизни. Вы можете ощутить тайну Кришну, если вы соприкасаетесь с природой один на один, понимая, что тут есть и смерть, и красота, и все на свете. Вы все переживете там. Либо вы это переживете в виртуальной реальности, вы не переживете этого глубоко. Это развлечение, поймите. Это развлечение. развлекаются чем? Сном, едой, сексом и обороной. Герои, фильмы с героями, так? Много героев. А зачем нам нужно знать героев, скажите? Чтобы мы следовали их примеру, а не развлекались этими различными сценами героизма. Виртуальная реальность призывает к другому, видите? Там нет дисциплины, вы не встречаетесь с героем на самом деле, встречаетесь с каким-то актером, который играет эту роль. Это совсем другое настроение, это совершенно другое. Это то, что делают материалисты, поймите. Они все извлекают просто выгоду из всего этого потока. Материальной цивилизации. То есть без аскезы ума, без аскезы речи, без аскезы тела, она описана в Бхагавад-гите. Человек не может развиваться, не может познать Бога. Не может познать истину. Поэтому долг должен оставаться, аскеза должна оставаться, то есть приниматься, какая есть. Господь Кришна ответил Шиваджвари так: «О трехглавый герой, я доволен твоими речами. Не бойся, Нараяна-джвара больше не тронет тебя. Отныне ты будешь свободен от страха перед Нараяна-джварой, и любой, кто просто вспомнит о поединке между тобой и Нараяна-джварой, избавится от всех страхов». Выслушав Верховного Господа, Шива-джвара почтительно склонился к его лотосным стопам, после чего удалился. Тут не описывается, куда удалился Шива-джвара, где он живет. Мы не можем установить его местонахождение. Мы много чего не можем понять из того, что здесь описывается. Но так действуют все живые существа, какие бы они ни были. Они бывают проявлены и не проявлены, они могут явиться, могут исчезнуть, правда, по-разному действуют. Некоторые живые существа есть, которые могут быть видимыми или невидимыми по собственной воле. Если они хотят, чтобы их видели, мы их видим. Если не хотят, мы их не видим. К этому разряду также относятся якши. Их, как правило, очень много вокруг нас. Но мы их не видим. Но если они захотят, мы можем их увидеть. Они обладают способностью такой. Так Шиваджвара удалился куда-то. Тем временем Банасура оправился после поражения и с новыми силами вернулся на поле боя. Господь Кришна сидел в колеснице, когда Банасура предстал перед ним, держа в тысячи рук всевозможные виды оружия. Озлобленный, разгневанный Банасура стал метать это оружие в Господа Кришну, и оно ливнем обрушилось на него. Тогда Господь Кришна взял острый диск Сударшина и стал одну за другой отсекать демону руки. Подобно тому, как садовник острыми ножницами срезает ветки. Ну, должны представить, это как Банасура в ярости с тысячи рук бросает всякое оружие, а Кришна так методично отрезает ему руки. Там тысяча рук, их много. Он его культивирует, в общем. Когда Господь Шива увидел, что не может спасти преданного ему Банасуру, он одумался и сам предстал перед Господом Кришной. Желая умилостивить Господа, он обратился к нему с молитвами. Господь Шива сказал: «О возлюбленный Господь!» Только что они сражались, смотрите. Теперь Господь Шива говорит: «О возлюбленный Господь!» «Воспетый в ведических гимнах! Те, кто не знает тебя, считают безличной Брахмаджоти высшей абсолютной истиной, за которой нет ничего». Представляете? Ничего нет. За которой нет ничего. Это Господь Шива говорит. Ну, то есть пустота. Они не ведают о том, что за этим твоим духовным сиянием находишься ты сам в своей вечной обители. Поэтому тебя, о Господь, называют Парабрахманом. И в Бхагавад-гите слово «парабрахма» используется по отношению к тебе. Святые мудрецы, которые полностью очистили свои сердца от материальной скверны, способны постичь твою трансцендентную форму. Хотя ты всепроникающий, как небо, и никогда не соприкасаешься ни с чем материальным. Познать тебя могут только преданные и никто другой. Имперсоналисты, стараясь представить твое высшее бытие, говорят, что небо — это твой пупок. Огонь — уста, а вода — семя. Райские планеты — это твоя голова. Стороны света — твои уши. Земля — урви, твои лотосные стопы. Луна — твой ум, а солнце — твое око. Что до меня, то я выступаю в качестве твоего эго. Океан — это твой живот, а Царь Небес Индра — одна из твоих рук. Деревья и другие растения — это волосы на твоем теле, облака — волосы на твоей голове, а Господь Брахма — твой разум. Все великие прародители Праджапати — символы твоей порождающей силы, а религия — твое сердце. Такова безличная концепция твоего божественного тела. Но в конечном счете ты — верховная личность. Твое вселенское тело, которое представляют себе имперсоналисты, лишь незначительное проявление твоей энергии. Ты — изначальный огонь, а твои эманации, свет и тепло — это этого огня. Свет и тепло этого огня, эманации. Под Шива он дает имперсональную картину Вселенной. Ну, как бы есть Вселенная, она имеет форму и разнообразие. Но к ней, чтобы понять ее, применяют имперсональную концепцию. Почему? Безличную. Потому что личность осквернена в этом мире. И чтобы более возвышенно понять это устройство, применяют имперсональную концепцию. Ну, как бы, чтобы отстранить от материальных представлений и ощущений, страданий, боли, счастья, несчастья, то, как мы понимаем жизнь в этой Вселенной, исполняя свой долг, мы будем сталкиваться с приятными и неприятными вещами. И вот эти оценки нам мешают увидеть настоящую картину, волю Бога, которая за пределами там, счастья, несчастья, боли, страданий, потерь, приобретений, этого нет там ничего. Для нас это явно существует, и мы это сильно переживаем. И чтобы отстраниться от этих переживаний, дается имперсональная концепция материального мира, имеющего форму и строение, то есть личностные характеристики. Форма и строение — это личностные характеристики. И имеющий также разум, понятно, что мы разум черпаем из этого мира, наблюдая его. Пользуемся как бы этим всеобщими энергиями всегда мы. Разум в том числе. И здесь дается вот такая вот интересная картина, имперсональная и в то же время объясняющая эти вот формы Вселенной. И проявляется представление о Боге. Таким образом. Когда мы представляем Вселенную образно. Но образное мышление называется. «О мой Господь!» — продолжал Шива. Поскольку именно ты проявляешься в виде Вселенной, разные ее части — это разные части твоего тела, и благодаря своей непостижимой энергии ты одновременно можешь находиться в одном месте и пребывать всюду. В Брахма-самхите говорится, что ты вечно пребываешь в своей обители на Голоке Вриндаване, и вместе с тем ты вездесущ. Как сказано в Бхагавад-гите, ты приходишь в этот мир, чтобы защитить преданных тебе, и потому твое явление несет благо целой Вселенной. Полубоги вершат делами Вселенной только по твоей милости. Ну, это особый момент, опять же, если Кришна сам приходит лично в эту Вселенную, вот в эту безличную материю, наделенную функциями, формой, но временно. И он лично также приходит. И тогда мы можем получать ответ уже, окончательный ответ об абсолютном знании. Это значит, что только по твоей милости живут и процветают семь высших планетных систем. Когда срок существования Вселенной заканчивается, все созданное тобой, твоими энергиями. Полубоги, люди, низшие животные входят в тебя, и в тебе покоятся все непосредственные глубинные причины проявления материального космоса в их совокупности. Вот так можно увидеть Кришну личностно, что в нем все это пребывает. Форма как бы ограничена, одновременно безгранична. Это то, что можно увидеть вот в личностной форме Кришны. Что там пребывают все вселенные, оттуда исходят все энергии, вот как это и описывается в Брахма-самхите. Сарва, Карана, Карана. Вот это вот можно увидеть, непосредственно наблюдая форму Кришны. Понятно, что это не материальная форма. Не та форма, которую мы здесь вот думаем или видим, или воспринимаем. Воспринимать духовную форму нужно духовными чувствами. Поверхность, запах, вкус, что еще, слух, звук. Мы воспринимаем через материальные органы чувств. Мы не воспринимаем непосредственно это духовными чувствами. И здесь это сильно отличается. Все эти пять восприятий дают разное представление об объекте. В итоге мы получаем очень сложную ассоциативную картину в уме, противоречивую. То есть, по сути дела, это искажается карма. Мы карму воспринимаем, не саму душу. У души нет кармы. Одновременно можем воспринимать глупость человека и мудрость. Это просто карма. Такого не бывает на уровне. Нет различия между там глупостью и знанием. И для того, чтобы понять это, нужно иметь духовное восприятие. Поверхность воспринимается по-другому. То есть поверхность — это поверхностное впечатление. В духовном смысле нет разницы между внутренним и внешним содержимым. И поверхностное как бы ощущение в духовном мире — это проявление той же внутренней энергии. Нет такого понятия. Это может быть поверхностно, это может быть глубоко, но это имеет смысл. Почему это проявляется так или иначе? Не карма, а уже лила. Это самый трудный предмет. В материальном мире он не постигается вообще. Лил здесь не существует. Много деятельности совершается, но лила здесь не происходит между людьми и полубогами. Близкое что-то к этому можно найти на высших планетах. Но настоящая деятельность, как лила, как игра на платформе трансцендентного блаженства разыгрывается, этого не существует в материальном мире. И эта лила возможна только благодаря именно духовным чувствам. И когда духовными чувствами душа воспринимает, видит перед собой форму Господа, она вступает именно в эту лилу. Она уже не может быть занята материальными гунами или кармой. У нее нет кармы. Так, это Господь Шива нас говорит. Хотя никто не равен тебе, в конечном счете невозможно провести различие между тобой и чем бы то ни было подчиненным тебе. Одновременно это происходит. Никто не равен, одновременно нельзя провести различие между тобой и другими подчиненными тебе. Ты и причина возникновения материального космоса и материи, и материал, из которого он сотворен. Ты высшее целое, единый Господь. И если три фазы материального бытия есть состояние бодрствующего сознания, полусознательное состояние во сне и бессознательное состояние. Но ты, о Господь, определен всем им. Ты существуешь в четвертом измерении, и твои явления и уход не зависят ни от каких причин, кроме тебя самого. Ты высшая причина всего, и нет никакой причины тебя самого. Ты причина своего явления и ухода. Хотя ты запределен материальному космосу, о Господь, ты, чтобы явить шесть своих совершенств и возвестить миру о своих божественных качествах, приходишь сюда в образе рыбы, черепахи, вепря, нарисимхи, кешевы и других воплощений, которые суть ты сам. Ты также являешь себя в облике многочисленных живых существ, твоих отдельных частиц. Посредством своей внутренней энергии ты являешь себя в многочисленных воплощениях Вишну, а посредством энергии внешней пристаешь как материальный мир. Это то, что Шива. Ну, наверное, более всех понимают, как устроен этот мир. Брахма тоже понимает. Но Шива больше. Это Шива-татва. Шива еще больше это понимает. Потому что мир держится, в конце концов, не на Брахме, а на Господе Вишну и Шиве, Аханкаре. В пасмурный день людям кажется, что солнце закрыто облаками. Но в действительности, поскольку облака созданы солнечным светом, они не могут закрыть солнце, даже если затянуть все небо. Вот я о чем думаю, когда говорю о науке. Вот то, что здесь написано. Смотрите еще раз. В пасмурный день людям кажется, что солнце закрыто облаками. Что тут сложного? Это сложно изложить. Это научно. Нужно ли применять какие-то сложные термины, понятия? То есть наука, она может быть основываться на очень простых вещах, понятных. Разве нет? Пасмурный день. Людям кажется, что солнце закрыто облаками. Но в действительности, поскольку облака созданы солнечным светом, они не могут закрыть солнце, даже если затянуто все небо. Это говорят мудрецы. Очень просто. И отвечает на многие вопросы, это наблюдение. Вот она наука. Все же просто. Аналогичным образом неразумные люди заявляют, что Бога нет. Но те, кто обладают знанием, наблюдая за воплощенными живыми существами и их действиями, видят, что ты пребываешь в каждом атоме, а также в своей внешней и пограничной энергиях. Самые возвышенные из твоих преданных видят, как действуют твои безграничные энергии. Самые возвышенные из твоих преданных видят, как действуют твои безграничные энергии. Вот и все. Вот и все, что нужно. Материалисты исследуют только два фактора. Как бы ни называли они, что в этом мире, какие бы термины они ни использовали. Только два фактора. Причину и следствие. И все. А за этими пределами у них разума не хватает понять, что есть что-то еще. Почему существуют эти два фактора, они не знают. Причины и следствие. Данные факторы. Они вот эту данность изучают. Причина, следствие. Вот создали телефоны. Теперь изучают следствие через 50 лет. Выясняется, оказывается, теперь. Последствия. Теперь новая причина возникает. И теперь нужно ждать нового следствия, прежде чем наука шагнет куда-то дальше. Оказывается, сейчас выясняется учеными, что мозг работает не так, как они думали. Потому что следствие появилось. Причина, следствие. Это какая-то ерунда. Это какое-то сумасшествие наука. То есть нужно понять причину всех причин, прежде чем вообще приступить к науке какой-то. Это, я думаю, вполне можно разъяснить современным людям, даже не ученым. Вполне можно разъяснить, и хватит разума у человека понять эту вещь, даже у подростка. Вопрос, кто это будет разъяснять? Кроме преданных, кто это сделает? Но я извиняюсь, но многие из нас находятся под влиянием современной науки. Мы тоже хотим сложно изъясняться. Зачем? Вот очень просто все. Нет, можно вот эту простоту выразить потом. Очень сложно, и снова показать, что все очень просто. Это можно для того, чтобы показать людям. Нам-то зачем это? Можно использовать их терминологию, их методы, да, но зачем? Чтобы показать простые вещи. Вот. Чтобы им было стыдно. Что они просто все усложняют сознательно, они мошенничают. У них истина перед глазами на самом деле. Они обманули миллиарды людей, смотрите, продолжают обманывать, успешно причем. Несмотря на то, что преданные проповедуют. Они продолжают обманывать людей. Те же, кто ведет в заблуждение твоей внешней энергии, отождествляют себя с материальным миром и привязываются к обществу дружбы и любви. Они терпят тройственные страдания, испытывают то боль, то радость, а иногда они тонут в океане материальных привязанностей, а иногда их вызволяют из него. Вот всякие разные тут ситуации описываются с живыми существами. О, возлюбленный Господь! Только по Твоей милости душа может получить тело человека и вместе с ним возможность освободиться от мук материального существования. Однако того, кто, родившись человеком, оказывается неспособным обуздать свои чувства, уносят прочь волны мирских наслаждений. Такой человек не может найти прибежище у Твоих лотосных стоп и встать на путь преданного служения. В его жизни нет просвета. Каждый, кто живет во мраке, безусловно, обманывает и себя, и других. Поэтому человеческое общество без сознания Кришны – это общество обманщиков и обманутых. Знания нет, но создать иллюзию можно. Счастья нет, но создать иллюзию счастья можно. Все ценности здесь иллюзорны. Настоящего ничего нет. Об этом здесь и говорится. Приходится обманывать себя. Чтобы как-то жить в этом мире беспросветном, приходится обманывать себя. Они провели эксперимент. Сейчас есть люди, которые не пользуются телефонами, их все меньше и меньше становится, но еще остались. Айфонов нет у них. Они посмотрели их через психологию и исследовали. Вот в этом ролике как раз он говорит об этом. И выяснилось, что у них масса преимуществ в отношении к жизни, там, как они общаются. То есть по-другому работают у них центры мозга. Там три направления есть работы мозга вот в этом исследовании. Как мозг работает, скажем, с чистого листа или уже по стереотипу. Механистически, бездумно может работать, да, выполнять функции. Или с чистого листа, когда вам, допустим, дают задание создать новый документ. И первое, что у человека ничего нет, не знает, растерянность. Беспокойство надо сделать, а я не знаю, как сделать. Подождите, как же сделать, как же сделать, что сделать. То есть с чистого листа самому нужно что-то сделать. Не просто взять что-то и переработать, а самому что-то сделать. И несколько минут он пребывает в прострации ума, оказывается, вот, но включается его вот эта вот самая активная часть, который вдруг начинает выдавать ему потом эти вещи. Вот в этой аскезе, да? Начинает понимать, что делать, и сам начинает создавать что-то. Так работает мозг. А что я хотел сказать, я забыл.
Разница между...
Да, да, и вот. Вот эти люди пользуются айфонами, эти не пользуются айфонами. И они их исследуют. То есть память у них в айфоне. Он привел пример. У страуса, значит, глаз больше, чем головной мозг по размеру. Вот вам информация. И люди берут папку о животных, скажем, да, папку о животных, и туда вставляют эту информацию, чтобы у них это была память. Через какие-то там месяцы выясняется, что он не помнит саму информацию, но помнит, что все о животных лежит в папке. То есть помнит телефон, поймите. Мне не нужно запоминать. Даже, говорит, когда у них телефон в руках присутствует, уже, говорит, у них расслаблена эта часть мозга. Если что, вот есть телефон, он мне заменит. Если что, я вот прощусь к нему туда. Если его нет, он уже более собранный человек. Уже разница, да? И вот когда этих людей исследовали, оказывается, что у них вот разная позиция в жизни, разное отношение к жизни. Люди теряют интерес к личному общению, уже катастрофически ощутимо, не в каких-то процентах, а уже в большинстве своему теряют интерес к личному общению. вкус. Им больше нравится вот виртуальная реальность, там все уже, где можно почувствовать, там вот здесь почувствуешь, пока доберешься, знаете, тут куча проблем. Там все быстро и дешево получается, легко. Легкий путь выбирается. А эти люди, значит, другие. Они больше личностно общаются, они более внимательны, они более как дружелюбны получаются, но склонны как-то завязывать отношения. Дали им телефоны для эксперимента. Через 3 месяца. Разительная разница, 3 месяца всего, разительная разница. Эти люди стали более недоверчивые, более депрессивные, более агрессивные. Вот так работает средство массовой информации. Не в состоянии долга человека держит, а в состоянии страха. То есть вы смотрите там что-то в этом айфоне, там какие-то герои, там не знаю, что там, всякие развлечения. И вот это несоответствие, которое вот возникает между этим образом и мной самим, вызывает суицидальные тенденции, оказывается, постепенно. Ну, то есть я появляюсь, я никто, в жизни я никто. В телефоне я вижу, что там жизнь какая-то, а в жизни нет такой жизни. Я не участвую в такой жизни. То есть вот эти исследования сейчас проводятся серьезно очень. Но я, правда, не думаю, что они найдут способ выхода. То есть они проанализировали следствие, но вряд ли они найдут способ выхода настоящий. Отсюда вот у меня эти беспокойства возникают. О Господь, Ты сверхдуша, самое дорогое из всего, что есть у живого существа. Ты верховный повелитель, человек, пребывающий в иллюзии. В иллюзии всегда охвачен страхом смерти. Тот, кто жаждет только удовольствия, обрекает себя на жалкое существование в материальном мире и блуждает влекомый миражом чувственных наслаждений. Ну вот мираж, видите, виртуальная реальность сегодня, это воплощенная, это мираж, пожалуйста. Не просто в уме, да? Воплощенный мираж. Он, несомненно, глупец из глупцов, ибо отказывается от нектара и пьет яд. «О мой Господь, я сам, Господь Брахма и другие полубоги, а также великие святые мудрецы, очистившие свои сердца от материальных привязанностей, по Твоей милости смогли целиком укрыться под сенью Твоих лотосных стоп. Мы обрели это прибежище, потому что признали Тебя Верховной Личностью Бога, и Ты сам стал дороже самой жизни. Ты стал нам дороже самой жизни». Ты – изначальная причина возникновения материального мира. Ты – его верховный хранитель, а также тот, по чьей воле он в назначенный срок разрушается. Ты одинаково относишься ко всем и всегда исполнен покоя. Ты – лучший друг всех живущих и высший объект поклонения для каждого из нас. О возлюбленный Господь, позволь нам всегда служить Тебе с чистой любовью и преданностью, и освободиться из материального плена. В заключение, Господь, я хочу сказать лишь, что Банасура очень дорог мне. Это демон. Он хорошо послужил мне, и потому я хочу всегда видеть его счастливым. Довольный им, я пообещал ему защиту и покровительство. О Господь, Ты был благосклонен к его прадеду и отцу, царю Прохладе и Махараджи Бали. Прошу, будь милостив и к нему. Вот Господь Шива, значит, прославляет Господа Кришну, описывает его совершенство, его истинное положение, и всех живых существ описывает, эти отношения он также вкратце, все это охватывает Господь Шива. Все видение как бы проявляется в его молитве. В конце он просит о защите одного человека. Видите, как? Если даже мы... Ну, как правильно подойти к Господу? То есть нужно понимать его положение, тогда наша просьба, она тоже становится... Мы сможем понимать, что просить у него и чего не просить. Здесь не только жизнь Банасуры, но и репутация Шивы замешана. Потому что, говорит, я обещал. И он послужил мне. То есть я не хочу, чтобы он был убит. У нас сейчас такие отношения. Он много для меня сделал, и я обещал ему защиту. Это преданный просит Господа. Все, Господь не тронет его. Если преданный так просит за кого-то. Тут много уроков из этого можно извлечь, конечно же. Выслушав молитвы Господа Шивы, Господь Кришна ответил: «Дорогой Господь Шива, я во всем согласен с тобой и готов исполнить твою просьбу. Я знаю, что Банасура, сын Махараджи Бали, и не стану его убивать, ибо не хочу нарушать свое обещание. Благословляя царя Прохладу, я дал слово, что не буду убивать демонов, которые родятся в его семье. Поэтому я сохранил Банасуре жизнь, но чтобы избавить его от гордыни, отсек ему руки. Он собрал огромное войско, которое стало бременем для земли. И чтобы устранить это бремя, я уничтожил всех его воинов. Теперь у него осталось 4 руки. Он будет бессмертен. И материальные страдания, и удовольствия больше не коснутся его. Я знаю, что он один из твоих преданных слуг. Поэтому будь уверен, отныне ему нечего бояться». Вот такие благословения Господь дал Банасуре. Угу. Получив это благословение, Банасура предстал перед Господом Кришной и низко до земли поклонился ему. Я вас уверяю, это очень трудно, потому что тело материально состоит из аханкары. Очень трудно поклониться по-настоящему. Он тут же велел, чтобы его дочь Ушу вместе с Анирудхой усадили в роскошную колесницу, и затем они тоже предстали перед Верховным Господом. Затем Господь Кришна сам позаботился об Анирудхе и Уши. Уши — это дочь Банасуры. Собственно, эта битва разыгралась-то из-за них. А Анирудха — это сын Кришны. И вот его похитили, Анирудху, туда, во дворец Банасуры, потому что Уша влюбилась в него. Мистическая сила, Читралека, ее подруга сделала их, как бы свидание устроила. И все, они там привязались друг к другу до брака еще. Брака не было. Банасура сильно расстроился, озлобился, когда увидел такой-то, что Уша вот так. Вот. Уже не невинно, да, уже там мужчина до замужества. Вот он пленил Анирудху, и в конце концов Нарада все рассказал. В Двараке что случилось? Он всегда всем рассказывает новости. Вот. И вот война состоялась из-за Уши Анирудхи. И теперь вот Банасура, значит, вместе их на колесницу посадил, пожалуйста, и Господу Кришне отправил. И Господь Кришна, затем Господь Кришна сам позаботился об Анирудхе и Уши, которые, по милости Господа Шивы, получили огромные богатства. Выслав вперед одну воинскую Акшаухини, Кришна отправился в Двараку. Тем временем жители Двараки, получив известие о том, что Господь Кришна вместе с Анирудхой и Ушей и с огромными богатствами возвращается в город, украсили улицы флагами, арками и гирляндами. Все дороги и перекрестки тщательно убрали и окропили водой, смешанной с сандаловой пастой, поэтому весь город благоухал сандалом. Горожане вместе со своими друзьями и родственниками вышли на улицы, чтобы приветствовать Господа Кришну. Встреча была торжественной и радостной. Гремели барабаны, звучали раковины и рожки. Так Верховная Личность Бога Кришна вступил в свою столицу Двараку. Шукадева Госвами заверил царя Парикшита, что повествование о битве Господа Шивы с Господом Кришной резко отличается от рассказов об обычных сражениях, которые никому не приносят блага. Тот, кто, встав утром, вспомнит рассказ о битве между Господом Кришной и Господом Шивой и возрадуется победе Кришны, никогда не узнает поражений. Рассказ о битве Банасуры с Кришной и последующем спасении Банасуры по милости Господа Шивы подтверждает слова Бхагавадгиты о том, что человек, который поклоняется полубогам, может получить от них дары только с позволения Верховного Господа Кришны. Из этого повествования мы узнали, что хотя Банасура был великим преданным Господа Шивы, когда Кришна пригрозил ему смертью, Господь Шива был не в силах его спасти. Но когда Господь Шива обратился к Кришне с мольбой пощадить его преданного слугу, Господь Кришна даровал ему жизнь. Таково могущество Верховного Господа. Бхагавад-гите об этом сказано так. Маяйва вихитан хиитан. Без позволения Верховного Господа ни один полубог не может даровать благословение своим преданным. Так в книге Бхактивиданты Кришна, Верховная Личность Бога, заканчивается глава 63 «Битва Господа Кришны с Банасурой». Мы прочитали, закончили 63 главу. 64 будет называться «История царя Нриги». Это другая, не менее интересная история. В следующий раз. Какие вопросы сегодня?
Галицкая Наталья спрашивает. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вопрос, в чем наше главное действие по отношению к Гуру и Кришне? Что значит идти по стопам Гопи Вриндавана?
По стопам Гопи Вриндавана? Ну, может быть, мы руководствуемся этим настроением Гопи Вриндавана, которое было проявлено в Господе Чайтанья Махапрабху. Главным образом это разлука с Кришной. Это настроение дал нам Господь Чайтанья Махапрабху как высшую расу. И в этом настроении мы развиваем сами смирение, почтение, терпение и так далее. Именно в этом настроении это возможно. Давайте пойдем по стопам ачарьев, которые несут это настроение. Иначе, я думаю, что мы можем ошибиться, если будем следовать прямо примеру Гопи или Радхарани. От них исходит это настроение, но мы должны получить его по парампаре. Поэтому правильнее будет, конечно же, обратиться к примеру ачарьев, которые вот приходили к нам, дают нам знания. Форма знания, нужно тоже эту форму знания принять. Настроение ачарьев понять. На это уйдет немало времени, чтобы понять глубинное настроение ачарьи, например, Шрилы Прабхупады. Его намерение, как бы, да, его главную волю. Даже если мы знаем это теоретически, этого недостаточно. Это хорошо, что мы уже можем себя занять разумом. Но это нужно непосредственно осознать. Глубоко почувствовать так же, перенять. Это и есть парампара. Мы не просто слышим, да, что Прабхупада хотел бы, чтобы вот его книги распространялись и читались. Мы должны это глубоко осознать. До какой степени Прабхупада это хочет, вот что нам важно знать. Ведь он посвятил всю жизнь. Значит, это что-то глубокое в ачарье есть, так? Что-то еще глубокое, кроме его слов, которые он милостиво открывает нам через слова свою миссию. Есть еще что-то глубокое за этими словами. Ученика его как раз задача вот, да, добраться до этой глубины наставления духовного учителя. Это и будет идти по стопам Гопи Вриндавана. То есть к парампаре.
Елена Смирнова. Если пока не можешь есть только прасад, ешь и кармическую пищу, можно ли нейтрализовать последствия греха? От употребления кармического хлеба и молочной продукции, такие как ряженка, йогурт, сметана.
Ну, молочными продуктами пользовались всегда. Не было другого выхода. Мы покупали в магазинах и ряженку, и кефир, и любые молочные продукты. Кроме сыров, потому что там был сычуг. Сметану мы тоже брали. Собственно, она была разрешена нам в то время. Хотя она тоже с сычугом, кармическая сметана. Не знаю, вся ли. Ну, та сметана была тоже с добавлением каких-то таких продуктов, ингредиентов. А это касается молочных, а что еще? Хлеб кармический мы всегда избегали. С самого начала избегали, это плохая вещь. А очень плохая вещь. Кармический хлеб. Не рекомендую, пожалуйста, как-то вот, ну... Вплоть до того, что во времена Прабхупады, когда преданные уезжали из храма, например, проповедовать в какие-то места новые, где, конечно же, у них не было возможности хлеб есть, то есть прасад, да, а там хлеб кармический, они брали с собой этот хлеб И когда он кончался, им почтой высылали хлеб. Вплоть до того, что об этом заботился храм, его центр, чтобы проповедники получали просад. Керамический хлеб — это плохая вещь. Это зерно на огне, сделано непонятно. Что нас, как, нам сразу сказали, что керамический хлеб, он перемалывается, это мука даже вот перемалывается с тараканами, крысами в производстве. Это. Вот мы всегда об этом думали. Еще до Сознания Кришны, я там помню, взял булку хлеба в магазине. Ну, там какой-то краешек был как будто отломан, там в уголочке чуть-чуть. Ну, просто отломился. Я пришел домой, когда эту буханку разрезал, там была норка, и там мышь сидела. Не говорю аж запеченных тараканов в хлебе, это мы видели много раз.
Живая?
Живая. Там уже она, ну, у нее там дома еда, у нее то все есть, что там все хорошо. Сделал себе конспиративный черный вход, и все, и она разумно вполне. Да. Не каждая буханка хлеба была такой, конечно же, понятно. Но это попадалось, то есть это нужно было понять, что производство есть производство. Кармическое. Нужно принимать только то, что дается нам как, ну, для нашего блага, поймите. Любой бизнес нечистый. А нам нужно обратить это все в благо. И производство хлеба, например, это одна из важных вещей, чтобы вот хороший хлеб производить, чистый, и предлагать его Кришне, и распространять. Это одна из очень важных вещей.
Валерия Замалеева, Харе Кришна. Как понять, Господь отвечает так, как мы Ему предаемся? И также говорится, что если мы делаем к Богу один шаг, Он делает 10 к нам.
А как начало вопроса?
Как понять, как мы Ему предаемся, Он так это нам... Как понять?
Насколько человек предается, настолько человек его вознаграждает. Это разумом, да. Это касается разума. А что касается обстоятельств, я думаю, больше. Гораздо больше. Но обстоятельства жизни меняются несоизмерно преданию даже. Даже попытка. А разум, ну, наверное, в соответствии, да, именно с этим. Преданные могут обрести большое богатство, допустим. Ну, представьте, человек вот, ну, такой материалистичный преданный, молится Богу, да дай богатство. И Бог может дать ему богатство. Он не предается ему полностью, но богатство может получить большие. Некоторые исцеляются от болезней.
Существует ли градация внутренней энергии? Есть ли во внутренней энергии еще внутренняя энергия в духовном мире?
Еще внутренняя энергия.
Да.
Откопает куда, видите. Вот, не знаю, надо исследование провести. Нужно кого-то послать в духовный мир. Вот. И оттуда потом, чтобы были новости какие-то, должен вернуться и рассказать. Пока нам достаточно знать, что есть три энергии основные. Внешняя, внутренняя, пограничная. Надо сначала в этом разобраться. Еще в этом не разобрались. И еще не познали внутреннюю энергию толком. Уже о другой внутренней энергии спрашивают. Не будьте в страсти.
Елена Павленко. Душа, не желающая появиться в материальном мире, возвращается в духовный, например, нерожденных детей?
Нет, не возвращается. Нерожденные дети? Нет, в духовный мир никто не возвращается. В материальном мире никто не возвращается в духовный мир. Нитья Бадха. Все рождаются и умирают снова. Возвращаются только чистые преданные. Это не просто умершие дети, да, или любой умерший человек. Только те, кто развил очень сильное желание и обрел сильную любовь к Богу, те возвращаются.
Как Как работать над качеством джапы? Как эффективнее всего работать над воспеванием? Поделитесь опытом.
Как эффективнее работать над джапой?
Угу. Над воспеванием и качеством джапы.
Есть садана, есть крипа. Что могу порекомендовать? Совершайте усилия, развивайте желание чистого воспевания. Все, что могу сказать. Все остальное, о чем вы сейчас спрашиваете, это крипа. То, что вы хотите получить. Собственными усилиями вы вряд ли сможете все получить. Собственными усилиями можете только развить желание. Углубить желание, углубить знания. Через ваш личный интерес, вот эту жажду познать, садану, да, вы можете углубить вот это желание. А когда ваше желание будет на самом деле глубоким, настоящим, сокровенным, тогда вы получите милость. А как это будет, я не знаю, у каждого по-разному. Господь начнет себя просто проявлять сам. Как это будет? Это будет ваша жизнь, поймите. Тут я за вас не могу ответить на этот вопрос. Но садана нужна сейчас необходима, чтобы развить желание, не просто формально следовать правильным предписаниям. Нужно развить сильное желание. Тогда вы получите ответ на вот этот вопрос. Культивировать нужно милость Господа, поймите. Когда вы уже ее имеете, тогда уже можно ее беречь, культивировать, понимаете? Хранить, иметь, то есть ее. Если ее нет, то что мы будем культивировать?
Оксана Глущенко. Хари Кришна, примите, пожалуйста, поклоны. Если душа, находясь в теле, увидела Кришну и почувствовала его безграничную любовь, то считается, что она освободилась, при этом оставаясь в этом теле.
Да, можно считать, но точнее говоря, ну это правильно, я могу просто с этим согласиться, но точнее говоря, перед ней открыты врата освобождения. А войти или не войти, опять же, она решает. Многие души обрели прему, остались в материальном мире все равно. Не спешат уходить. То есть окончательное решение — свобода выбора. Врата открываются просто. Можете зайти. Но это должно быть вашим выбором.
Нитай Мангаладас. Если можно говорить просто, почему так сложен санскрит? Для чего Кришна так сложно говорить в 13 главе, а Хамса Аватар так сложно проповедует четырем кумарам?
Для тех, кто хочет славы, нужны сложные процессы. Это Кришна говорит в 11 песне Шримад Бхагаватам. Для тех, кто хочет славы, им нужны сложные, иначе они не прославятся. Человек хочет иметь славу. Поэтому он выбирает сложные пути, сложные слова и прочее. Но на самом деле проповедовать нужно простые вещи, используя разные методы. И сложные слова тоже можно использовать, но привести нужно людей к простоте. Не оставить их наедине вот с этими вот сложными, которые трудно запомнить словами, понимаете? В этом как бы вот ученых недобросовестность. Они, собственно, оскорбительность ведут по отношению к людям, которые не ученые, да, эти вот термины не изучали никогда, но они могут много полезного делать для всего мира. Хотя бы выращивать те же овощи на полях, и то полезнее бывает, чем сидеть в лабораториях и мышей резать. Или бомбы изобретать. То есть ученые должны привести людей к простой практике полезной, а не оставить их с этими книгами, которые нужно изучать 10 лет потом. Вот о чем речь идет.
А там по поводу, что никто не возвращается в другой мир, кроме чистых преданных. У кого-то может возникнуть такая безнадежность, что ли. Вот этот вопрос проясни, пожалуйста.
Нитья-бадха не возвращается, да, никогда. Так и есть. Ну, то есть в вопросе было так, что если ребенок умирает невинный, значит, уходит к Богу, в духовный мир. Так люди считают некоторые, что он же невинный, там нет греха. В этом был вопрос. Нет.
Все могут понять, что такое нитья-бадха.
Нитья-бадха — это вечно обусловленное живое существо.
Он просто и как это видно?
Рождается и умирает. Все?
Может быть, каждый может себя подумать, что
так я для того и ответил. Каждый, именно каждый. Каждый нить абадха. Так я про то и говорю. Нет, нет, погоди, погоди. Я объясняю слово нить абадха. Это безнадежность, правильно. Поэтому нужно просить. А не просто ждать освобождения. Нужно что-то делать с этим. Кто-то же есть нитья ситха, освобожденный, мы к ним обращаемся. И они могут освободить нас, а мы себя не можем освободить. Нитья бадха. А они могут. Вот, вот о чем речь идет. Недостаточно просто умереть, чтобы вернуться в духовный мир. Мы снова родимся в материальном мире. Мы нитья бадха. Мы в этой цепи рождения и смерти уже сколько жизней? Сосчитать невозможно. Нет, эти представления вот упрощенные, они мешают людям, поймите. Мы должны трудиться для того, чтобы достичь как бы, вот, духовного уровня. Мы должны трудиться в миссии Махатм находиться. А не в своих интересах. Там в наших интересах мы никогда не освободимся.
Дорогой Гуру Махарадж, вы сказали, что в этом материальном мире счастье иллюзорно, но мы его чувствуем. Влюбленность, рождение ребенка, победа и так далее. Mm-hmm.
Да? Да. Ну да, но чувство это есть иллюзия. А? Верно, верно. Так и есть. В этом-то и вся ловушка моя, что мы чувствуем это. Чувствуем. Есть, есть же пример. Ну, иллюзия уже. Понимаете, что такое иллюзия? Во сне вы тоже можете почувствовать счастье, увидев много денег. Я видел. Я так обрадовался во сне. Наконец-то, боже мой, работать не надо. Куча денег, просто вот греби лопатой и складывай. И никого нет, главное. Удача, редкая удача в жизни. Да? И тут меня кто-то зовет, представьте себе. Я говорю, вот не кстати будет. Не кстати будет. Тут важное дело, понимаете. Я даже не хотел просыпаться. То есть как будто реально все, видите. Я же реально это все пережил. Проснулся, я был очень расстроен. Почему во сне такое бывает, а в жизни нет? Ну, такая иллюзия. То радуемся, то расстраиваемся. Это другая иллюзия.
Оксана Глущенко. Душа не имеет карму. А где накапливается карма? И что душа может взять с собой, покидая тело? Например, таланты, опыт, любовь?
Карма вокруг души как бы образуется. Без души кармы нет. Потому что именно душа держит эту карму. Как во сне, да? Вот я эти деньги хотел держать и не просыпаться. Так же она всю эту карму держит. Свой труд, свое понимание, там, ну, свои наработанные ресурсы в материальном мире. Это вокруг души. В тонких телах вот этих всех. Душа это держит. Она грезит этим. Вокруг души. Карма — это наше тонкое тело, которое не умирает же, да? Тело материально умирает, тонкое тело нет. Значит, карма остается там. В тонкой форме. В форме такой матрицы или семени. И это семя переносится в физическую новую, значит, среду для формирования тела нового, чтобы воплотить часть кармы, прарабдху карму создать, чтобы действовать дальше, работать дальше. В тонком теле все сохраняется.
И таланты берут душа с собой?
Таланты может брать с собой тоже некоторые, да, способности. Да, Прабхупада говорил об этом. Я вспомнил этот пример Джона Леннона, его прошлой жизни. Прабхупада видел сон, говорит, он был богатым человеком в Индии. Очень богатым и известным музыкантом. Он много совершил благочестивых поступков, пожертвований делал. Поэтому унаследовал, ну, как бы еще большее богатство. Вот в западном мире быстро прославился, разбогател и унаследовал талант музыкальный. Видите? Он уже делал это в прошлом. Ему было нетрудно заниматься музыкой. Как? Дар от Бога, да? То есть прошлой жизни он перенес туда.
А я так понял, за вопрос о духовный мир, когда душа освобождается, берет ли душа, да, с собой таланты?
Таланты? О, простите меня. Вы источник, духовный мир – это источник всех талантов и богатств, так? Вы тут накопили, скажем, 10 долларов. Да хоть 1 000 000 долларов. А там несметное количество богатств. Чего вы понесете туда? Зачем связываться с этой мелочью? Это же мелочь.
А вот характер человека, он же как индивидуальность получается, а из жизни в жизнь вот этот характер, он меняется, да, на протяжении опыта разных жизней или сохраняется все равно как некая такая универсальная индивидуальная душа?
А аханкара та же остается. Вот. То есть характер в конечном итоге дурной все равно. Это вся индивидуальность живых существ. Все с дурным характером здесь живут. Потому что основа на аханкаре в любом случае. Это обманчиво. Вот. А хороший и плохой характер — это относительно. Кому-то нравится вот плохой характер, кому-то вот такой характер называют хорошим, плохим. В общем, у всех дурной характер здесь. Он тоже переносится. Жадность, допустим, человек развил, переносит жадность, зависть, вожделение, все переносит с собой. А вот деньги, вот, к сожалению, не переносит, да? Не переносит. Как-то несправедливо кажется.
Смотрите, то есть получится, если он накопил деньги и куда-то их вложил, как благотворительность, они принесутся как просто хорошая карма его, да?
А, благотворительность?
Ну да.
А, с этим поступком у него уже качество определенное проявляется. Угу. Качество с собой берет. Угу. Поэтому деньги не обязательно нужны человеку, кто имеет качество. Если есть качество, деньги придут. Если у вас качество льва, куда вы ни пришли, с вами будут считаться, если у вас природа льва. Все. Вам не нужно доказывать, что я там был царем, я здесь тоже хочу быть царем. Все молча, потому что принимают, вы лев пришел. Это качество. А любое действие, оно откладывает какой-то отпечаток, самскару, качественно. Набор этих самскар определяет следующую матрицу рождения. Комбинации. 8 400 000 форм существует. И еще много подвидов там всяких. И индивидуальности в каждом. Не сосчитать. Вот и вот сверхдуша, она это все как бы объединяет. Вот у нас такие поступки, хорошие, плохие, там жадность, благотворительность, все смешивается там. Где-то были правы, где-то неправы, где-то то-то, 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 то-то. И оп, готово. И вот точно уже есть место. То есть готово, значит, место уже готово тоже. У вас даже связь есть тонкая с параматмой. Вы даже сами тянетесь туда. Как будто сами перевоплощаетесь, да? Вы же сами пойдете из тела выходить. Надо параматма. Незаметно все. Живое существо не замечает этого процесса. Просто действует согласно своим как бы вот желаниям. Что-то его привлекает, что-то не привлекает. А вот когда наказывает живое существо, там уже не считаются с этим. Тело свиньи, там его обучат сначала, если он еще не хочет стать свиньей, но как наказание должен принять, его подготовят к этому, пока не разовьется это желание. Желание разовьется, гуна соответствующе разовьется, и он уже не протестует, входит в это тело, как в свое. То есть все, сиденье готово. Есть большая кровать, средняя кровать и маленькая кровать. Большая чашка, средняя чашка и маленькая чашка.
Большой крест, средний крест.
Да. И Маша, и медведь, помните, она заходит в избу, а там большая чашка, значит, много каши, средняя и маленькая. И она маленькую съела. Большая не для нее, верно? В спальню заходит, там большая кровать, неудобно. Средняя, и вот маленькая, очень удобно. Она же находит сама. Это реинкарнация. Да, она может попробовать, конечно, посмотреть. У нее же тоже есть свобода выбора.
Но кажется даже, что маленькая кровать слишком для нас. Либо большая, либо маленькая.
Ну, тогда под кровать куда-то. тоже место. Есть места, найдутся места. Многие души остаются без воплощения долгое-долгое время. Очень несчастные души. Они бродят туда-сюда, их полным-полно. На земле их очень много. Да, снова в ИСККОН. Куда еще? Как раз такие сюда и приходят. Вроде хочу к Кришне и хочу в Майю тоже. Это ИСККОН называется. Тут мы еще не определились, еще определяемся многие. Тут есть определившиеся, конечно, значит, ИСККОНа бы не было. Но большинство еще не определившихся душ.
Все очевидности закона кармы и логичности, это, ну, как бы, это просто ответы на все. Все равно люди не могут принять эту концепцию.
Да, они не могут понять эту концепцию. Они понимают только простые примеры. А, нет, они понимают простые примеры, а в своей жизни не могут разобраться. Они все время говорят, а за что? Когда про карму спрашивают. А это за что? Они негодуют, видите, они не могут разобраться. Тот, кто негодует, то как он разберется? Он кого-то обвиняет всегда, он на кого-то обижен, они на чувственном уровне, поэтому как они поймут это? Им про карму расскажешь, они еще больше расстроятся. Я, оказывается, во всем виноват. Лучше бы я вас не спрашивал вообще. Но обычно люди на таком уровне. Но хотя бы что-то уже понимают, видите, вот. Вчера что это был за ролик? Эпизод мы должны были наговорить про реинкарнацию.
Да.
Для кого?
Это для конференции, для кармических людей.
Вот видите, конференции уже делают по реинкарнации для кармических людей. Изучают все-таки что-то. Но им труднее без практики понять глубоко, что их чувства не контролируются. Они очень забывчивы. А обычный человек — это кто? Мы говорим, обычный человек. Тот, кто еще не привык к аскезе. Не практиковал аскез. Это обычный человек. Он не знает, что такое целибат, допустим, понятия не имеет. Он не знает, что такое освященная пища и в чем разница от кармического. Вообще этого опыта не имеет, смотрите. Это вот есть обычный человек. Для него поведение преданного, кто следует принципам, непонятно. Потому что он не знает, что такое целибат, что такое священная пища, что такое измерение времени в сознании Кришны и деятельность окружающей, отношений, все другое. Этого опыта у них просто нет. Поэтому они слушают, удивляются, о, как интересно вы говорите. А откуда вы это знаете? А как вы к этому пришли? Им все это интересно, как развлечение. Вот так это было, а вот это интересно. Но выйдут, тут же забудут, без практики. Снова идут туда же, в столовые, в те же обстоятельства, они идут туда же. И только потом, когда в жизни она так устроена, что через двойственность они проходят, через двойственность где-то они могут эту самскару как-то вот почувствовать, услышанную когда-то, неосознанно даже, как они говорят. Даже один преданный мне говорил такой свой опыт, смотрите, говорит, я начал, говорит, критиковать одно время. Войну, говорит, там начал, но видел, что там несправедливость какой-то, в общем, вступил, и вот все, завяз там, говорит. И вдруг я почувствовал. Раньше, говорит, я курил сигареты, модные такие. Прохожу мимо киоска, говорит, там сигареты те. Я, говорит, ничего с собой не мог сделать, я купил сигареты, говорит. Я думал, ну купил, но курить не буду, я же преданный. А сам вдруг понимаю, что какая-то самскара в сердце ведет меня именно туда, где я буду курить. И я понимаю, что я сейчас закурю. Вот вторым как бы вот этим своим сознанием понимаю в глубине, что сейчас это случится. При этом я понимаю, что не должен этого делать. Я, говорит, закурил. Я, говорит, курил где-то, говорит, около года. А потом, говорит, я услышал, что это результат каких-то оскорблений, скорее всего. То есть я там сколько-то, 20 лет не курил, все принципы соблюдал. Говорит, тут я стал курить. Говорит, что такое? Говорит, это не может быть такого. И вот поскольку я, говорит, все-таки преданный, я практиковал, пытался как-то понять, что с ним случается. Я просто услышал то, что я раньше слышал, но тут я услышал, что это результат каких-то оскорблений. Я понял, что я критиковал, что я занялся не тем делом. Я, говорит, все это закрыл. Думаю, когда? И все равно курю. Я все это прекратил делать, все, разорвал все эти связи, там уединился, стал мантру повторять, книги читать. Курил и читал книги, говорит. Но, говорит, в какой-то день, один день, говорит, я, говорит, просто забыл об этом. Все. Самскара ушла. То есть даже я, говорит, не понимал, что происходит. Самскара называется. То есть это же самскара остается, они же услышали, реинкарнация от души, от преданного самскара. Это матрица останется, поймите. И в какой-то момент в жизни, да, когда будет почва подходящая, она может всплыть неосознанно. И вдруг мне, говорит, стало интересно это. Дай-ка почитаю. Всплывает что-то. Все, с кем я говорил, как-то пришло сознание, говорит, не знаю. Я думал раньше так и так, а потом стал думать так, я не знаю почему. Так все работает. Ну, если говорить на более таком высоком уровне, с уровня параматмы, может быть, там, если сказать об этой ситуации, то Кришна сам выбирает, кто когда присоединяется к преданному служению. Лично выбирает. Это его слуги личные, и он сам санкционирует. Особенно, что касается чистого преданного служения, чтобы туда допуск иметь. Нужна санкция непосредственно верховной личности Бога. Он знает все о нас. Единственный. Ему и судить. Так, из аудитории вопрос.
У меня не вопрос. Вот историю хотела рассказать. У меня подопечная есть в Бхактивинше. Там такая интересная история, как она пришла к ведам. Она раньше работала много лет назад в банке. И она клиентов обслуживала. И одним из клиентов был наше общество сознания Кришны. Гиридхари Прабху пришел на 8 марта, принес коробочку Махапрасада. И сказал, что это сделано руками, с любовью, предложено Богу. И все так, говорит, это брезгливо отнеслись, там, видать, с финиками что-то было, с орехами или еще что-то. Она не помнит. И она, я говорю, как-то неосознанно потянулась, а все сказали, начальник отдела сказал, выброси мусорку. Все принесли дорогие из магазина, конфеты, там всякие угощения. Никто не захотел, а она говорит, мне жалко было такие эти, ну, руками сделано, я взяла. И вот она через столько лет потом пришла, вот этот процесс как интересно.
Только что об этом говорили.
Она ничего не делала, я думала, может, страдания какие-то у нее были, что она к нам пришла. Ну, никаких страданий не было в жизни, все хорошо было получено.
Ну, значит, она как-то вот душевно к этому отнеслась, с теми проросло, видите.
Когда уже в сознании пришла к нам в общество преданных, она увидела его в Говиндасе, мы там обедали, и она говорит, это же он принес, говорит, эти конфеты столько лет назад, он правда изменился.
Она с почтением приняла, оказывается, с уважением, с руками сделано, с любовью, она с почтением это приняла. Семя проросло сквозь вот этот вот асфальт. Тамагун означает, что этого как будто нет. Я этого не вижу, не слышу, не понимаю, не чувствую. Для меня это не существует, это тамагуна. А потом люди говорят, а вдруг потом мне стало интересно. Вдруг. Что-то проросло, значит, в прошлом что-то было заложено.
То есть то, что она взяла, это было из прошлого накопленное, да, что-то?
Ну вот мы видим, вот эту кучу земли высыпали, и вдруг на ней что-то растет. Откуда? Там что-то попало, семя туда?
Семя. Вначале, благодарю за чтение. Вначале было сказано о том, что нам необходимо.
звучало так, что в какой-то момент Брахман должен понять, победил он рождение или смерть. И вот это вот победил, не победил, то есть и кого нам слушать, или слушать всех.
Все, кто идет этим путем, можно слушать. Путем. Если кто-то уже практикует, да, принципы сознания Кришны, уже его многие могут слушать. Даже до инициации. Он же обычным людям может проповедовать. После инициации он может уже даже преданным проповедовать. Все, кто следует, идут этим путем, уже можно слушать. А они уже что-то знают. Если даже мы не знаем ничего, но знаем направление правильное, мы уже гуру. Бхартма Прадашика гуру.
А вот этот вот рассказ, когда вы рассказывали, что испытывали выход из тела, это можно назвать победил?
Нет, нет. Да нет, что. Какая-то победа. Только это могу на Господе. Выход из тела. Лучше в теле находиться. О, это такая удача, что мы человеческое тело получили, такую защиту от тамагуна, потому что мы больше в страсти так расположены. И тут все три гуны как бы даже присутствуют. Но там такая тамагуна вне тела. Это особый дар человеческого тела. Мы защищены от этих миров, призраков, духов и нечисти всякой. Там нечисти больше гораздо, чем можно себе представить. Среди людей жить трудно, но полезно, что тут можно найти истину. В тех областях вы не найдете истину. При всем желании. Да и желание сразу отпадет в тех условиях. Не думайте, что там освобождение, если просто вышли из тела. Картины Босха посмотрите. Много сможете понять. Возможно, оттуда он все это перевел в реальность. Но это также описывается, не только это мой опыт личный, это описывается также и в Ведах, что есть много свидетельств тех измерений. Это тоже описывается. Не надо, преданным это не нужно. Для грубых материалистов, может быть, полезно просто расширить сознание, что вот есть, да, другое измерение в этом смысле.
Выход из тела, я сейчас видел, они делают это как психологические тренинги массово. За неделю они учат людей, как выйти из тела, и там они типа могут поговорить с умершим родственником, какое-то прощение получить. Какие-то навыки, это
вот
просто вот
так, знаете. Ну вот, армия духов будет увеличиваться у нас. Это туда, в ту сторону. Практика. Она рано или поздно заканчивается вселением. Подселением. Они же хотят стать Богом, вот они хотят там куда-то выйти в другие измерения, чтобы господствовать. Там их ждут другие господа. Хитрые, опытные. Вы никогда не видели Брахма-ракшаса? Ну вот в шастрах описывается, даже в книге Кришны описывается Брахма-ракшасы. Это самые сильные и опасные духи, потому что они в прошлом были браманами. У них оджас, шакти. Есть царь духов. Как его зовут? Читешвара. Читешвара. Он уже слышит, когда мы это произносим. Но он знает, что тут о Кришне говорят, поэтому ничего страшного. Потому что три вида живых существ неосознанно к вам приблизятся. если вы о них думаете. Это духи привидения, если вы о них думаете или говорите, они уже приходят. Это змеи и женщины. Если вы думаете о женщинах, женщины как-то это чувствуют. Они подходят для общения. Если вы думаете о змеях, то же самое произойдет. Они тоже мистические существа. И духи. Мы не сравним женщин с духами и змеями, не думайте. Я не в этом сравнении. Не переводите в эту плоскость, пожалуйста. Это на уровне чувств мы слушаем тогда, эмоционально слушаем. Почему это женщину в один ряд поставили, да? Но женщины ставят ряд не только со змеями и духами, но и с политиками тоже. Любая женщина, как и политикам, нельзя доверять им. Что еще сказать такого тяжелого? Я не это тело. Так мы к этому приходим. И успокаиваемся, слава Богу. Я не мужчина, не женщина. Не хочу с этим больше связываться. То змея, там дух, там политик. Такова природа. Но мы человеческие существа. Не просто мужчины и женщины. Нам дана эта способность осознать Бога. Решить все проблемы. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.